В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
Оксана Лебедева. Доказано делом.
Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну, а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить у нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция. И чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
о Феликсе Ивановиче Федосове как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
Ну, я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСовское бюро, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93 года.
Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека, как общественника?
Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
Пригласили руководителей и говорят, а вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было, полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
Вот когда мы поставили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета, такой метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо. Езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотделстрой, и механизации разные, УНЭРы очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой-сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера СИЗО ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать. Если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего. И предприятие, конечно, работало благодаря вот и таким людям.
А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем, там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки верха, а мы уже инвалиды сшивали.
Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректор с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник УТК, с которым я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции, помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха, и, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке, ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипроэлектронщ хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40. Поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит, а у тебя еще есть площадь? Я говорю, в подвале, у меня есть 2 подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу. Вот я его привел в 1 подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю, Михаил Дмитриевич, 3-я ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно. Кто здесь? Слепой. Я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет. Он и говорит, слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь, на стенках провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через 1/2 года приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к банковскому хорошо относиться.
Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухими, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот в бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное, он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОСовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил и всегда был очень внимательный, он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение, это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего это братцы.
54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС. Диалог».